Всемогущий Господь, мы благодарим Тебя за Твое присутствие на этом месте. Мы благодарим Тебя за то, что небо открыто над этим местом, и река жизни, любви, благодати от престола неба изливается в наши души и сердца. Мой Бог, я не знаю всех вопросов, всех проблем, которые тревожат людей, но Ты знаешь все. Я прошу, возьми меня, возьми мои уста, мое сердце и используй, чтобы говорить этим драгоценным людям, это Твой народ, это Твои дети, и да будет, Господь, Тебе вся слава, честь и хвала во веки веков. И каждый верующий в это да скажет аминь. Дадим Богу большую славу. Аминь. Аллилуйя! Слава Господу! Повернись ближнему, скажи, так рад в рождественские дни видеть тебя в Церкви Божьей. Благослови его и можете присаживаться. Спасибо, прославление. Ну как, хорошо нам быть вместе здесь, а? Аминь. Кто был на утреннем собрании, поднимите руку. А кто не был, поднимите руку. А где вы были, а? Это как это-то? Где вы были? Ну, важно, чтобы вы были в Доме Божьем. Вот. Ну, у нас было хорошее утром собрание. Кто думает, что хорошее, подними две руки. Аминь. Слава Богу. Хорошего покормили у нас, нас. Может, вас тоже, я не знаю, но нас точно покормили у вас здесь в церкви. Вот, такое, так у вас здесь красиво, вкусно. Сразу вспомнил слова моего друга школьного, говорит, чем толще наши лица, тем теснее наши ряды. Вот, так что я... Утром я был не такой добрый, а сейчас вообще добрый, и наши ряды тесные. Вот, драгоценное, утром мы с вами говорили о божественной любви. И я хочу продолжить, потому что, вы знаете, я не знаю, как вы, но верующие, они немножко устали от лозунгов. Мы хорошо знаем, что нужно делать, но мы часто не знаем, как нужно делать. Мне как-то пришло одно письмо от женщины, которая смотрела программу, а я довольно часто учу и провожу семинары о семье, о семейной жизни. Все-таки у меня уже есть стаж, несмотря на то, что даже ваш пастор, он как-то меня более взрослый и в служении, и в возрасте, пастор Леонид меня больше. Но есть одна вещь, которым я его опережаю, я женился раньше, вот. Поэтому даже ваш пастор может меня послушать в этом как более опытного человека, супруга. Вот, я женился раньше, мы в прошлом году с женой, как я говорил утром, отмечали 20-летие нашей совместной супружеской жизни, при том, что, я не знаю, как на Украине, в России большинство семей сегодня до 10 лет совместной жизни не доходит, вот, поэтому мы уже переплюнули в два раза этот срок и не собираемся, слава Богу, останавливаться, вот, и пришло ко мне письмо, и пишет женщина одна, я, конечно, все не буду читать, прочитаю лишь маленький отрывок, вот она пишет, послушайте. Я мать, и я не люблю свою дочь. Мне неприятны ее прикосновения, не нравится ее запах. Мне не нравится, как она двигается, как говорит, как она дышит. Меня раздражает буквально все, что бы она ни сделала. И дальше довольно большое письмо, я не буду все читать, где она просто описывала, говорит, вот пастор, что мне делать? Я христианка, я знаю, что я должна любить, но не люблю я ее. Неприятно мне, как она двигается, как говорит. Я когда прочитал письмо, то знаете, у меня первой реакцией на ее слова было раздражение. Думал, как так? Мать! Потом, когда я стал общаться с некоторыми сестрами, я вдруг увидел, что это не единичный случай, она просто осмелилась об этом сказать. Более того, мы почему-то к женщинам более принципиальны, чем к мужчинам. Например, отец плюет на свою семью, ну это же мужчина. А мать, ну как она могла? Как-то понимаете, мы довольно снисходительны к мужчинам. А сколько сегодня отцов, которые не любят, плюют на свою семью, на своих детей? И вот представь себе, мы сидим в церкви, мы все такие красивые, мы поем прекрасные песни, мы слушаем о любви, сегодня утром слушали о любви Все классно, но что делать, пастор, если я внутри этого не чувствую? Ну, сердцу же не прикажешь. Ну, вот не люблю я свою дочь, не люблю. Ну, мне неприятно, раздражает, как она себя ведет. Понимаю, что должна, но нет этого внутри. И что мне делать? Или не люблю свою жену. Вот приходят мужчины, пастор говорит, ну вот было между нами вот это электричество, пропало. Не люблю я ее. Я понимаю, я не имею права разводиться. А что мне делать? Жить без любви? Жить без любви, пастор, ты любишь жить без Бога, ведь Бог есть любовь. Ну, после некоторых времени посещения в церкви мы такие становимся с грамотеей в Писании, как надо повернем, да? Дьявол в пустыне позавидует, как мы можем процитировать. То есть вот такая ситуация, и что делать? Я вот сидел с этим письмом дома, и я понимал, я могу вот ей написать, как нужно. Потому что мы все, и пастыри, и проповедники, и верующие со стажем, мы все знаем, как нужно. Но проблема в том, что вот это вот «как нужно», оно часто не помогает. Я хотел написать не просто, чтобы лишь бы отписаться, а чтобы это и реально помогло. Я начал молиться, и Бог коснулся меня. И ко мне пришло одно слово. Бог мне сказал, поделись теми секретами. Не нужно говорить правильные слова, цитировать правильные места из Библии. Она верующая, она все это знает. Поделись теми секретами, которые лично работают в твоей жизни, в твоей семье. И я тогда сидел, и я написал ей 3 секрета, как вернуть любовь в отношения. Это важно и в отношении между супругами. Это важно и в отношении между родителями и детьми. Это важно и в отношении между друзьями. Как? Три простых секрета. И самое первое, что я ей написал, даже могу прочитать, это Римлянам 5 глава, 5 стих. Апостол Павел говорит, смотрите, а любовь, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вы знаете, самый первый секрет, если ты чувствуешь дефицит любви в своей жизни, в своей семье, в своем служении, в своей домашней группе, первое, что нужно сделать, беги к источнику любви. Сложность этого секрета в его простоте. Потому что вот, мне мама рассказывала, что ее вызывает учительница, я учился в математической школе. И она говорила, у вашего сына проблемы. Когда сложная задача, он весь концентрируется и решает один из самых первых. Но как простая задача, ему неинтересно, и он делает глупые ошибки в простых вещах. Из-за этого средний балл у него низкий. Мы часто простыми вещами пренебрегаем. Мы много раз слышим в церкви, Бог есть любовь. Но послушай, это не просто слова, это реальность. Если проблемы у тебя в жизни, беги к нему, к источнику любви. Мне жена напомнила недавно, когда вот мы праздновали 20-летие, один наш разговор перед свадьбой. Я, кстати, его забыл, но женщина не так устроена, не помнит детали. И она говорит, знаешь, дорогой, что меня окончательно убедило выйти за тебя замуж. Для меня, конечно, это странный вопрос, потому что я думаю, как бы за меня не выйти замуж было. Какие могут тут, как говорится, быть сомнения. Вот, но у нее, ну, женщины они, ну, у них бывают. Вот. Она говорит, окончательно меня убедило такие твои слова. И она мне напомнила мои слова, и на самом деле хорошие слова, я их забыл, я иногда удачно говорю. Она говорит, я когда тебя спросила, Витя, а что будет, если вдруг однажды, спустя годы совместной жизни, мы вдруг почувствуем друг к другу равнодушие? И ты мне ответил тогда, а мы, Диана, встанем на колени и не поднимемся, пока Бог не наполнит наши сердца новым. Красиво сказано, а? Но послушай, это не просто слова. Мы с супругой довольно творческие люди. Ну, вы сами поняли, что я творческий человек. Я люблю стихи, я люблю песни. Я играл в свое время и в рок-группе, и везде. Моя жена творческая. А творческие люди эмоционально бывают неуравновешены. И честно говоря, у нас в семье бывает, находит коса на камень. И у нас был как-то случай один, когда мы с женой поссорились. Просто поссорились. Вот. Она была, конечно, не права, вот, но... Но проблема не в том, что жена не права. Это полбеды. Проблема в том, что она не хочет это понять. А я пытался ее в этом убедить, но у меня не получалось. Потому что на любой мой аргумент она давала свой контраргумент. Я и одно, она другое. Я одно, она другое. Я проповедник, у меня есть разные степени, как воздействовать на нее. Но она знает этого проповедника как облупленного, и она легко сопротивлялась моим аргументам. И наступил такой момент, когда я понял, сейчас лучше разойтись по комнатам, чтобы от греха, как говорится, подальше. Знаете, почему я убежден, что в семье важно иметь минимум двухкомнатную квартиру, чтобы было куда разойтись, потому что в однокомнатной не всегда можно сжиться. Вот. Она осталась в спальне, а я ушел в гостиную. Но вы знаете, как апостол Павел говорит, что я телом не с вами, а в духе с вами. Точно так же я ушел от нее, а внутри еще с ней спорю. Доказываю. И вдруг, когда я уже ушел, ко мне пришел такой аргумент. Думаю, как же я это не сказал? Думаю, я сейчас приду, скажу этот аргумент, и она точно поймет, что она не права. И покается, потому что нужно быть совсем чертом, чтобы не понять этот аргумент. И я со своим аргументом пошел смело в ее комнату, рывком открыл дверь, чтобы ее сразить своим аргументом. И вдруг вижу, она стоит у кровати, на колени, и молится, говорит: «Боже, благослови моего мужа, он такой хороший, я бываю такая непослушная, я люблю его, прости меня, Боже, восстанови нашу любовь, отношения, все». Я как это увидел, у меня сразу мой аргумент просто, знаете, вот так вот рассыпался. Я так подумал, какая она мне все-таки хорошая. Я встал рядом с ней на колени и говорю: «Диан, да прости ты меня, на самом-то деле это я был неправ. Ты знаешь, я не прав, но я как мужик до конца должен отстаивать, что я прав. Я ведь мужчина, я не могу быть неправ». Она говорит: «Да нет, это я поняла, что я не права». Я говорю: «Нет, это я не прав». Она: «Я не права». Я говорю: «Так, ладно, давай. Давай оставим это выяснение». Говорит: «Неважно уже». И знаете, и мы с ней встали, мы не молились с ней несколько часов, мы с ней помолились несколько минут. Но когда мы встали после этой несколькоминутной молитвы, мы чувствовали гармонию и любовь в отношениях. Вы знаете, я вам скажу, если у вас проблемы, если ты видишь проблемы вокруг себя, в своей жизни, в своем служении, в своей семье, лучше несколько минут помолиться, чем часы разборок. Когда супруги просто выматывают друг другу, особенно ночью, когда уже у обоих голова не соображает, и они мучают друг друга, и терзают друг друга, и низводят друг друга, и утром с опухшими лицами, с красными глазами, не выспавшиеся, совершенно теряют и здоровье, и способность здраво соображать. Это ужасно, мило, не стоит оно того. Мы, бывает, делаем, христиане, что угодно, кроме как молиться. Конечно, в церкви мы молимся, но молитесь вместе. Бог есть любовь. Настоящая молитва, она уподобляет тебя тому, с кем ты общаешься. Но есть поговорка: с кем поведешься, мы говорим, мы в России, с тем и наберешься. Вот. Когда ты общаешься с Богом, ты наполняешься им. Бог дает тебе настоящую любовь. Я встречаю иногда в церквах вот людей, которые, знаете, вот иногда даже молитва может быть способом манипуляции. У нас есть люди, у которых имидж, он молитвенник. Его голос показывает, что он промолен, он часами молится. Но когда общаешься с такими людьми, они, вот видели, они словно смотрят сквозь тебя. Смотрят и не видят тебя. И такое ощущение, что ты им безразличен. Я вам скажу честно, мне все равно, сколько часов ты молишься. Людям в Донецке все равно, сколько часов вы молитесь. Им интересно, какой плод от этой молитвы. Если ты реально общаешься с Богом, ты должен наполняться любовью, потому что Бог есть любовь. Если ты часами молишься, и у тебя полон ненависти, злости, я не знаю, чем ты там занимаешься, это что угодно, но не общение с Богом. Поэтому я говорю о настоящей молитве. Молитесь, милые мои. Я пережил это в своей жизни. Несколько минут общения с источником любви наполняет вас любовью. Второй секрет. которым я хотел бы вам с вами поделиться. Есть такое древнерусское слово, я не знаю, как это будет на украинском. Древнерусское слово, оно звучит так: «событие». Не «событие», а «событие», то есть «совместное бытие». Это не просто совместное жительство, сожительство. Событие, когда люди не просто существуют на одной территории, но они реально вовлечены, включены в жизни друг друга. Как бы их жизни интегрированы, и у них совместная единая жизнь. Я должен вам признаться, у меня есть один из недостатков. Я не прихожу в умиление при виде младенца. Когда мне, как пастору, приносят новорожденного и говорят: «Пастор, ну посмотрите, ну не прекрасен ли он?» Я смотрю на этого младенца. Мне все дети напоминают либо Пуговкина, либо Хрущева, знаете, вот. Я никакой эстетическое наслаждение в этом не вижу. Я говорю: «Ну, здоровый на вид, так вот, знаешь, как там, нельзя же лгать, да, говорит, что это что за ужас». Нет, я так говорю, ну, надо что-то хорошего найти в нем. Ну, говорю, розовый там. И у меня то же самое происходило с моими детьми. Как вы понимаете, в отличие от брата Максима Максимова, я не резал пуповины. Ну, у меня мальчики рождались, я не мог там заходить глядеть. Я должен был ждать, пока девочку вынесут. Это у Максима одни мальчики, у меня девочки. То есть мы с ним специализируемся в очень узкой области. Лучше делать что-то одно, ну хорошо, я считаю. Есть, конечно, как пастор Леонид, они такого смешанного типа. Но я думаю, уж взялся за одно, добейся профессионализма. Вот. У тебя только мальчики, девочек нету. Вот он тоже молодец. Только мальчики. Но вы видите, мы знакомимся же с вашей церковью, с вашей семьей. Вот, надеюсь, не последний раз. Вот. Хотя после таких примеров, может быть, и последний. Вот. Так вот, драгоценные. Вот. И мне выносили, знаешь, как всегда, ты стоишь в роддоме, там тебе родственники всунули цветы, и ты должен изобразить из себя счастливого папу, да? Вот. И ты стоишь и ждешь, и тебе медсестра выносит, говорит: «Вот ты прекрасен». И когда мне выносили, вот, ну, сами понимаете, трижды у меня три девочки выносили моих детей, ну, не, вот выносят, и ты смотришь, ты улыбаешься, ой. И потом едешь в машине, и жена говорит: «Ты что, не рад?» Я говорю: «Да как не рад?» Я говорю: «Я рад». Она говорит: «Ты меня не обманешь, я чувствую, что ты не очень рад». Я говорю: «Ну, понимаешь, ты 9 месяцев к ней привыкала, а я ее впервые встретил, говорю. Дай привыкнуть, говорю». Вот. И я скажу, я не чувствую, ой, там кровиночка, роднулечка, и меня не было никогда. Но проходило несколько месяцев, и я вот за это готов был отдать свою жизнь. Что случалось в эти несколько месяцев? Знаете что? Событие, совместное бытие. Мы вовлечены в жизнь друг друга. Я бы вам мог столько историй рассказать, как мы с моими дочками проводим время, как мы вместе читаем книги. Мы садимся дома у камина, я беру книгу, читаю, стараюсь найти книгу, чтобы было интересно и младшенькой, и старшенькой. Это я про жену. Вот, чтобы всем женщинам дома было интересно. И читаем, и рассказываем вот это все. И знаете, и вот что-то происходит. Это не просто игры, не просто совместное чтение. Это совместная жизнь, понимаете, да? Происходит совместная жизнь. У нас столько всяких примеров, когда я даже со своими дочками в отпуск даже ездил. У нас, когда Диана была беременна, третьей нашей девочкой, Алисой, это было лето, и она уже была на таком сроке, что она не могла поехать. И она говорит: «Ну, слетайте вместо меня, порадуйтесь». И мы поехали, и мы полетели вместе. Мы полетели к нашему другу в Узбекистан. У меня там брат есть друг. И он говорит: «Прилетайте к нам, пойдем в горы». Мы летим в самолете, я и две старшие. Они такие: «Папа, в отпуск, ура, ура!» И вторая радость: «Папа, без мамы, ура, ура!» Потому что для детей обычно у нас, знаете, как в семье, мы с женой, если как бы Бог отец, то мы в семье отражаем две грани Бога. Она строгость и наказание, а я милость и любовь. Ну как на женщину руку поднять, даже если девочка. Вот. И поэтому они как бы едут только с милостью и любовью, а наказание и справедливость дома остались. Это же здорово, да? Вот. И мы летим, они говорят: «Папа, а что можно есть?» Я говорю: «Что хотим?» Они: «Ура!» прилетаем мы в Ташкент. Первый говорит, папа, пошли сразу в сладости, мы, в восточные сладости. Мы накупили конфет всяких, всевозможных сладостей. Через несколько дней я вдруг заметил, что щеки моих дочерей, они не просто красного цвета, они красные в пупырышках. Причем щеки, они соединяют нос с ушами. То есть они как-то разбухли вот так вот. Так что не видно не только носа, но даже иногда и ушей. Я посмотрел и сказал, так, дети мои, заповедь номер один. Есть можно все, кроме сладостей, говорю. Они говорят, пап, а мороженое хотя бы можно? А я так подумал, думаю, мороженое белого цвета, от него, по идее, не краснеет. Говорю, хорошо, мороженое можно. Говорит, ну и все, мы в магазин и затоварились мороженым полный холодильник, да? Через несколько дней я заметил, что мои дочери уже не могут говорить, у них как бы сказать, голоса нет. То есть они, конечно, говорят устами, но ничего не слышно. Вот, голос пропал совершенно. Я посмотрел на это и говорю, дети мои, заповедь номер два, есть можно все, кроме мороженого. К концу отпуска заповедей у меня было больше, чем в книге «Исход». Когда мы летели в самолете, дети мои сказали, говорят, папа, мы поняли, что между тобой и мамой нет никакой разницы. Мы до сих пор вспоминаем то время, у нас даже дома есть фотографии, когда я, знаете, такой мужской наивностью, мы с моим другом ходили в горы и просто перебрасывали детей через водопады, потому что они не могли перепрыгнуть. И конечно, еще одновременно фотографировали, это же интересно. Когда моя жена увидела, она говорит, чтобы я еще раз куда вас отпустила одних, вы что? Ты говорит, с ума сошел, говорит, что ли? Ты говорит, что, говорит, не погубил что, семью нашу, говорит. Я говорю, да ты что, мы развлекались, я говорю, ты что? Вот. И сейчас мы, когда вспоминаем, ну, всякое бывает, и достается мне иногда бывает, вот. Но вы знаете, вот столько историй, когда мы вот строили дом, и у нас были большие проблемы с финансами, мы не могли себе позволить никуда поехать в отпуск, да. И тогда я сказал, знаете, мы возьмем палатку и будем ездить по вечерам, просто поедем куда-нибудь на озеро около города, сидим с костром у палатки, переночуем, рано утром уедем. Вот знаешь, когда там сидишь в палатке с фонариком, и там рассказываешь какие-нибудь истории там из своего детства. Знаете, сколько я мог вам таких историй рассказать? Это и есть событие. Они стали для меня родными, потому что они знают меня, а я знаю их. Я иногда говорю с отцами, я вижу, они не знают своих детей вообще. Я был недавно в одном городе, и папа там, знаешь, конечно, ждал, ну как, ждал мальчика, ну мужчины по своей такой природе, они часто ждут мальчиков. Он ждал мальчика, Бог ему дал девочку, и ты знаешь, он просто полностью ее игнорирует. А я пришел к ней в дом, и я вижу, что она всеми силами пытается понравиться своему папе. Она ведет себя как мальчик. Она смотрит хоккей с ним. И видно, что ее это совершенно не интересует. Но она говорит, папа, наши забили. Это здорово, правда? Вот сидит так. Потом, когда она ушла спать, я сел к ним и говорю, ты разве не понимаешь? Ей нужен ты. Да что, девчонка, что я с ней? Я говорю, ты ее не знаешь. Нету этого события, поэтому и любви нету. Так начни узнавать. Начни узнавать. Часто проблемы в церкви с лидерами, со служителями. Мы думаем, что человек это такой, знаешь, артист на сцене. Он выходит, тут порочит, тут говорит вещи. Они люди. Если вы будете узнавать, вы полюбите. Скажешь, ну есть недостатки. Есть. Думаешь, в семье у всех одни достоинства. Но мы любим, несмотря. Любим, потому что у нас есть совместная жизнь. Конечно, у меня есть, помню, когда вот я хожу в магазины, детский мир, там, покупать игрушки, конечно, я с горечью прохожу мимо отдела со всякими играми, самолетами, там, какими-то конницами, вот, потому что, как знаешь, говорят, что мужчина – это тот же ребенок, только игрушки дороже, да, вот, и я думал, я бы накупился, у меня были мальчики, играл, но я прохожу мимо этих прекрасных игрушек и иду в этот идиотский отдел с розовыми лошадками, барбами и прочей ерундой, потому что у меня девочки. У нас, правда, есть одна нормальная игрушка дома. Это мы были в спорттоварах со своей младшей, и там такой хоккей продается, настольный такой, сейчас современный, там что игроки могут друг друга отбирать шайбу, и там так все классно сделано. Я смотрел на этот хоккей. Я так в детстве мечтал, чтобы у меня был настольный хоккей, мне не покупали. Я смотрел на него потом на свою маленькую и говорю: Алиса, ты хотела бы, чтобы тебе папа купил этот чудесный, интересный хоккейчик? А женщина, знаешь, ее нельзя никогда недооценивать. Любая женщина, начиная вот с такого, она уже психолог. Она так посмотрела на меня на хоккей, смекнула, говорит: пап, я мечтала об этом хоккее. Я говорю: что молчала-то тогда? Столько времени, говорю. Я тебе давно хотел его купить, вот не знал. Говорю: все, купили хоккей, приносим этот огромный хоккей. Жена говорит: ты что приволок? Я говорю: что приволок? Не себе, детям, говорю, стараюсь, что? Поставили хоккей, все, играем. Ну, конечно, с девочками играть, даже в хоккей мы играем. Она по-детски такая играет, по-девичьи играет, такая забьет голову, говорит: ух ты, мой маленький, ты молодец, устал, тебе спать положу, сейчас ты у меня поспишь, тебе мама покормит, потом опять играть пойдешь. Она даже в хоккей нормально не может так нормально сыграть, вот. Но мне приходится это все терпеть. То есть, драгоценные, столько совместных историй. У нас есть дома, у меня очень насыщенный график, я много очень езжу, проповедую. Но у нас есть в семье дни, семейный день, когда у нас совместные ужины, совместные завтраки. Я столько видел, я понимаю, что невозможно сегодня при современном ритме жизни вместе завтракать, вместе кушать. Но иногда, драгоценные, мы должны делать эти семейные дни. В некоторых домах, я смотрю, в каждой прибежит на кухню, знаешь, как мышь, так схватит бутик, все это намажет там, ну вот у нас колбасой, у вас всякой салом, вот, и бежит в свою комнату, и каждый, как мышка, в углу жует. И трапеза, это же не то же, знаешь, это же ты не машину заправишь, заправил, все, поехал дальше. Это же общение, а? Когда ты сидишь, общаешься, разговариваешь, мы рассказываем самые лучшие события за прошедшую неделю, самые худшие, беремся за руки, молимся, благословляем друг друга. Мне не так давно моя старшая дочь сказала, она говорит: пап, вот для меня это были, конечно, слова очень приятные, говорит: пап, я никогда бы не стала христианкой, если бы я не видела тебя. Я рад, что я для своей семьи пример христианина. Потому что я знаю немало примеров, когда в семьях служителей дети хуже неверующих. Я хочу быть проповедником не только во всем мире, но для своих детей, для своего дома. Это очень важно, это совместное бытие. И третий секрет, который в моей жизни... Я понимаю, что, может быть, у кого-то еще есть секрет. Я расскажу, что работает в моей семье. Третий секрет, который работает в нашей семье, это окружение. Апостол Павел говорит: худые сообщества развращают добрые нравы. Я могу продолжить. А добрые сообщества созидают нравы. Созидают нравы. И важно не только свою жизнь окружать, а свою семью окружать. Если ты окружен недовольными, ворчливыми критиками, ты сам через время будешь недовольным, ворчливым критиком. Это закон, милые мои. С кем? Кто окружает твою семью? И знаете, проблема в чем? Как говорят в еврейских семьях, говорят: как дела? Говорят: все хорошо, порадовать нечем. Иногда, знаете, в чем проблема? Когда тебе плохо, это еще полбеды. Тебе плохо, это полбеды. Беда, когда другому хорошо. Намного легче общаться с теми, кто похож на тебя. Проблемными с проблемными, разведенным с разведенными. Но дело-то, видите, в том, что люди с проблемой, они тебя мало чему научат. Я знаю, что больные любят учить, как быть здоровым. Бедные любят учить, как процветать. Да, толстые, как худеть любят учить. Но нужно учиться у тех, кто это сам имеет, потому что ты не можешь ничего дать из того, что у тебя нет самого, понимаете? И я говорю у себя в церкви семьям: если у вас в жизни кризис семейный, не бойтесь, придите ко мне, приходите к нам в дом, мы приглашаем вас. Вам у нас будет неприятно, потому что на фоне нашего счастья и гармонии ваше несчастье и разлад будут еще болезненнее. Но это может быть горькое лекарство, но только так можно исцелиться. Если ты хочешь быть счастливой семьей, общайся, смотри на семьи, где счастье и гармония. А я знаю мужчине, значит, конфликт. А ладно, стукнул по столу, хлопнул дверью и пошел. К кому? К таким же мужикам. Мужики, а моя что учудила? Да ты, мы знаем, а моя что учудила? И мужики сидят и начинают обсуждать жен, смеяться. Тут же где-то возникает чудом бутылка. И они уже, да ладно, слушай, верующий, неверующий, давай запьем все. И пошло, поехало. Чему они могут тебя научить? И жена тоже любит пойти к подружкам и перемывать своим мужьям косточки. Какие все эти мужики. И тоже толку мало от этого. Общайся с теми, на кого ты хочешь быть похож. Хотя тебе общаться с теми будет не очень приятно поначалу. И окружение – это не только семьи. Это передачи, программы. Я не знаю, как у вас на Украине. Вот в России, как не включишь какой-нибудь сериал или фильм, в основном семья показана как смешное, скучное при этом место, а вся любовь, страсть, романтика там, там, где-то на стороне, там, с кем-то, с другими. Тебе может быть смешно, потому что сегодня сделано все так, чтобы ты не отрывался. Там куча приколов, смена кадров, там много технологий включено. Потому что это у нас в детстве, я не знаю, как у вас на Украине, у нас в детстве в России был всего, я помню, он был маленький, был один телевизионный канал. Потом два появилось. И мы сидели, и там могли минут по 15 быть кинозарисовки. Знаешь, там ля-ля-ля-ля-ля, река бежит, елочка стоит, еще две минуты, там облака пошли, еще водопад, и снова все по кругу, да? Бывало такое, да? А сегодня 100 каналов, конкуренция, нужно сделать так, чтобы ты не оторвался, потому что это еще раньше нужно было, знаешь, чтобы переключить канал, нужно еще было так, знаешь, поднять кое-что, пройти. Я не знаю, как у нас переключаешь, но ты мало что переключил, ты переключил, а еще точная настройка, вот так вот. Поэтому телевизоры в Советском Союзе делали деревянными, пластик попробуй выдержи, наши настройки, да? Все, сидишь там, пару раз стукнешь, он так более-менее так устаканится, все, все, сидишь. Поэтому уже пару раз переключил, уже кулачок красный, уже рука болит уже, то есть лишний раз подумаешь, чем идти. А сейчас просто так лежишь на диване, нажимаешь. И нужно делать так, чтобы ты не нажал. И там все, знаешь, смешно, так весело. И мне говорят христиане: пастор, да я не воспринимаю это, я лишь бы так поржать. Вот с этим поржать тебе дается пилюля мирского отношения. Что семья скучна, любовь, живет 3 года, это все знают. Химия. А страсть где? Вон там, где-то так на стороне. И мы пропитываемся этим. Это окружение формирует наши нравы. И в конце я хотел бы прочитать одно место из Ветхого Завета, книга Исход, 21 глава. Книга Исход, 21 глава. Не так часто это место читал на собраниях, но не так давно Бог его словно открыл для меня. Исход, 21 глава, 2 стих. Если купишь раба еврея, наверное, редко читал, потому что никто ко мне в церкви с таким вопросом не приходил. Говорит: пастор, что делать, не знаю. Купил раба еврея, что сейчас делать? Не знаю. Слушай, если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов, или, как у меня, дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: люблю господина моего, жену мою, детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Мы знаем, что Ветхий Завет – это некие образы тех духовных вещей, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Кто наш господин, а? Бог! Мы его рабы. Смотрите, любое служение – любая церковь, любая семья сталкивается с этим испытанием – бросить все и уйти на так называемую волю. когда кажется все, оставлю господина моего, жену, детей, тут можно добавить церковь, служение, и пойду. Это, знаешь, образ мнимой свободы, который манит. Все, развод, все, бросаю, все, ухожу. Я помню однажды, когда проповедовал у пастора Максима на конференции в Алма-Ате, я ждал машину в вестибюле, и там на столике лежали разные журналы глянцевые, которых сейчас очень много. Я в ожидании взял один журнал, и там, перелистывая, в основном была одна реклама, заметил статью, которая называлась «О разводе». Меня сразу заинтересовало. Я даже выписал себе начало этой статьи. «Развод, — пишет автор, психолог, — это дело житейское. Его не надо бояться, ведь это может произойти с каждым, и от этого никто не умирает. Около половины браков заканчиваются распадом, поэтому к разводу нужно готовиться заранее». Дальше всю эту статью психолог учит, как нужно готовиться к разводу. Это учит мирская наука сегодня, мирская психология. Я однажды ехал в купе на одну конференцию проповедовать. И ко мне зашел в купе военный, такой, знаешь, зашел военный, он тоже ехал, говорит: «О, здравствуйте, меня там зовут Николай, добрый день, все, значит, он все так по-военному, офицер, воздушные войска, все, тут же чемодан положил, все, сел, открыл, достал ноутбук, открыл ноутбук и говорит: «Виктор, хочу познакомить тебя со своими съемками». И он говорит: «Я летаю на самолетах, снимаю на камеру». И он показал мне, знаешь, так называемое домашнее видео, хом-видео, знаешь, я там с самолета снято, там земля, там все, знаешь, трясется, все. Вот, ну, в общем, непонятное. Сегодня очень легко, сейчас все же снимают, и телефоны снимают, и пылесосы снимают, и холодильники фотографируют. Сейчас везде это видео, не знаешь, куда от него деваться. Все сейчас все снимают, и все считают, что то, что они сняли, это шедевры. Если раньше была пленочная камера, и каждый раз нужно было думать, надо ли фотографировать, потому что потом это нужно будет печатать, там, проявлять, печатать, за каждый снимок платить, то сейчас 1000 кадров сделал с отпуска, все бесплатно. Потом зовешь родню и говоришь: «Я, смотрите, покажу вам с отпуска, а эти фотографии, кроме тебя, вообще никому не интересны, да?» И ты мучаешь своим отпуском всех своих знакомых, и говоришь: «Вот этот кадр-то я на пляже, это так ногу поднял, это и так, а сейчас такой, а сейчас вам и смешной будет делать, я так сделал, да?» Ты сидишь, хохочешь, кроме тебя никому не весело. И вот он точно так же показывает, он там что-то снимает. Вот я терпеливо смотрел, смотрел, но наконец он показал мне все и говорит: «Ну, пастор, вот... я занимаюсь таким, а ты, Виктор», он не знал, что я пастор, говорит: «Виктор, Виктор, у тебя есть съемка?» А я только что снял цикл программ про Мартина Лютера. Я говорю: «Вот у меня, я недавно съемку сделал». Он говорит: «Ну, показывай». Я дал ему диск, он включил. Все 10 программ он посмотрел одним махом, молча. И говорит: «Нифига снимаешь». Потом говорит: «А можешь подарить диск? Я хочу своему взводу показать», говорит. «Я не думал, говорит, что Мартин Лютер такой мужик крутой был. Я вообще раньше думал, что он негром был». Я, конечно, ему подарил диск. Он говорит: «Все, спасибо». Легли мы спать. И тут вдруг он говорит: «Слушай, а ты что, верующий, что ли?» Дошло до солдата. Я говорю: «Да я вообще-то пастор церкви». Он говорит: «Пастор церкви, слушай, помоги мне, Виктор. Мы с женой живем 3 года и вроде любим друг друга. И ситуация, что и вместе не можем, и врозь не можем, говорит. И мучаем друг друга, и терзаем друг друга. И что делать не знаем. Вот ты как пастор, как христианин, ну что ты посоветуешь?» Я ему сказал: «Послушай, а что ты пробовал сделать?» Он говорит: «Да что пробовал сделать? Я, говорит, ходил на консультацию к психологу. Я пошел потом, жена ходила к нему». Я говорю: «Ну что?» Он говорит: «Не знаю, что». Говорит: «Тут вот тоже, говорит, хочу твоего совета. Вот мне психолог сказал, говорит, ты, говорит, не мучься, говорит, заведи себе какую-то девушку, тебе не надо разводиться, говорит, просто, говорит, как он говорит, левак укрепляет брак, вот. Там, говорит, душу отведешь, в семье спокойной будешь». Я тут не знаю, говорит, пастор, надо ли ты слушаться этого совета, не надо. Я говорю: «А что, жена твоя после себя тоже к нему ходила?» Говорит: «Да тоже ходила». Я говорю: «А ей он что сказал?» Он такой: «Не знаю, что». Я говорю: «А подумай». Он такой: «Опа-на». Вот так вот. Короче, мы всю ночь с ним разговаривали. Я рассказывал ему библейскую картину семьи. И он у меня утром вышел не только с диском про Мартина Лютера, он вышел, сказав молитву покаяния и родившись выше, и примирившись с Господом Иисусом Христом. Я к чему говорю? Мы в церкви пытаемся поразить мир. Вот вы крутые, а мы круче, милые. Нам не нужно соревноваться с миром в крутизне. У нас есть то, чего в мире вообще нет. Это верность, это счастье, это настоящая любовь, потому что это все дает Господь. В этом мире этого не хватает. У нас есть эти вещи. Так давайте же развиваться, двигаться в этом. Я знаю, что каждый дом, каждая семья проходит через испытания. Когда кажется, ну все, брошу церковь свою, брошу жену свою, пойду. Куда пойдешь? Куда пойдешь? Есть эти испытания. Я со сколькими мужчинами общался. Мне один из любимых мультфильмов, наверное, называется «Папа и дочка». Мы смотрим с моей маленькой этот мультфильм иногда. Она говорит: «Пап, только ты в конце не плачь». Я говорю: «Не буду, в конце сидим и обе плачем». Там несколько моментов в этом мультфильме. Вначале папа едет на велосипеде, а за ним маленькая дочка едет на маленьком велосипедике. Кто может поиграть? И вот они едут, знаешь что, поиграть такую, это французский мультик, такую, ты умеешь по-французски играть? Ну, хорошо, просто сыграй Эйфелеву башню. Вот. И вот они едут, такая музыка, ну такая легкая музыка, вот, подъезжают к берегу, но этот мультик, он веселый, но с грустинкой. Так что вот так вот, такой, знаешь, украинскую народную не надо. Вот они подъезжают к берегу, слезают с велосипедов. Папа берет свою дочку, обнимает, прижимает к себе. Потом ставит, садится в лодку и уплывает. А девочка стоит на берегу, стоит, смотрит, куда он уплыл, ждет. И вот уже смеркается, ей страшно. Она садится на свой велосипедик и уезжает. Следующий кадр. Она уже взрослая девочка. И уже велосипед побольше. И она едет к тому самому месту. Подъезжает к тому же самому берегу. Спускается и стоит, смотрит долго. Ждет. А папы нет. Следующий сюжет. Вот она уже взрослая девушка. С подругами едут на велосипедах. Что-то щебечут, разговаривают. Подруги уезжают, а она остановилась. Стоит, смотрит вдаль. А никого нет. Следующий сюжет. Она уже со своим молодым человеком. Едут рядом. Видно, что влюблены. Но как бы она ни была влюблена, проезжая мимо этого берега, она отрывается от разговора. И тревожно и ожидающе смотрит вдаль. Ждет папу, а его нет. Следующий кадр. Она уже вместе с мужем. За ними маленькие дети на велосипедиках. Подъезжает к этому берегу. Папа играет с детьми, а она нет. Она стоит на берегу и смотрит вдаль. Она ждет. И последний сюжет. Вот она уже старенькая бабушка. На стареньком велосипеде. Медленно едет к тому же самому берегу. Оставляет свой велосипед и спускается к озеру. А столько время прошло, что уже озеро высохло, и там, где было дно, просто трава растет. И она идет по этой траве, трава высокая, и приходит к середине озера, а там песок, и из песка торчат останки лодки. Она подходит к тем останкам и ложится. Дальше непонятно, то ли засыпает, то ли умирает. Но вдруг она открывает глаза, поднимается и кого-то видит. И она начинает к этому идти. И с каждым шагом молодеет. Вот она уже женщина, вот она уже девушка, вот она уже девочка, а вот уже малышка. Она подбегает, а там папа стоит. Она прыгает на него. Он прижимает ее к себе. И Там кадры. Конец. Папа и дочь. И тут мы с моей маленькой живем уже. И она держит меня за руку и говорит: пап, ты так часто уезжаешь, но ты же всегда вернешься. Я говорю: дочь, я всегда вернусь. Она говорит: пап, я тебе все равно буду рисовать каждый раз рисунки, чтобы ты смотрел и вспоминал. Даже сейчас, когда в основном все электронные вещи, она мне рисует электронные рисунки, вот она мне нарисовала. Это вот я, а это она. Мамы и старших сестер тут нет. Здесь самые близкие друзья. И она говорит: пап, когда ты будешь там, ты посмотри и помни, что тебя ждут дома. Обязательно вернись, обязательно. И я, когда вот бывает смотрю на эту картинку, я знаю, что меня ждут, понимаете? Я люблю вас. Я так рад познакомиться и подружиться с вашим пастором, с его прекрасной супругой. Но у меня есть дом, куда я должен возвращаться, потому что там меня ждут. Потому что, вы знаете, я слышал много проповедников, и все проповедуют в принципе об одном и том же. Но такое чувство, что как будто одни говорят, а другие не просто говорят. У них метка есть. И из-за этой метки соль есть в проповеди, и проповедь цепляет. Мало говорить просто красивое знание. Сегодня так много христианских лозунгов, но силу имеет слово, которое ты прожил, провел через испытания, устоял. И когда есть эти испытания, вот эта свобода, бросить господина, бросить жену, бросить детей. И вдруг второй выбор – остаться. И когда раб оставался, его подводили к косяку и прокалывали ему ухо. И он был тот же и не тот же одновременно. Он оставался тем же мужем, тем же отцом, тем же рабом. Но у него был знак, который говорил об одной простой вещи, которой тоже нет в этом мире – верность. Это же касается пастыря служений. Есть люди, которые рядом с нами. Вы знаете, я вам скажу, все хотят быть рядом с победителями. Когда ты там на горе, когда ты там на победе, все. А когда ты идешь долиной смертной тени, вот тут все проверяется. Быть рядом. Или уйти на так называемую свободу. И вот тут приходят метки. И дай Бог, чтобы такие метки были у тебя. Ты тот же и не тот же одновременно. Вы знаете, однажды моя супруга была моего любимого, прекрасного друга, пастора Максима, с которым мы дружим уже много лет, знаем друг друга очень хорошо, при этом не перестаем уважать и чтить служение друг друга. И на одну из песен моей супруги Максим, точнее его команда, сняли клип. Я хочу его, этот клип, там можно показать вам на экранах. Вы знаете, он как раз, вот там снимается моя жена, она поет песню. И моя дочь, но не младшая, а средняя моя дочь снимается. Вот, и она как раз о том, что, знаете, вот часто такая суета, и у нас так много дел, и Новый год, и прочее. И вот за этой суетой мы забываем самое главное. Пока в жизни что-то не произойдет, что потрясает нас, и мы вдруг понимаем, нельзя оставлять этого главного ради суеты. Поэтому сейчас включите, пожалуйста, и там музыку, звук тоже, чтобы был.
Espírito Santo, angelico, e l'anima se ne va, e tu l'eternità, nebbie di sacco, di milione звезд, мерца.
Это было несколько лет назад снято, и сейчас уже даже можно было как-то техничнее снять. Но вот сама суть, да, которая не стареет со временем. Проходит время, проходит, может быть, годы, а есть важные вещи. Если их не будет в вашей жизни, вы их не приобретете. Сегодня приобретая их. В прошлом месяце у нас в церкви произошла печальная вещь. Мой ближайший помощник, один из пасторов нашей церкви, ушел к Господу. Ушел молодым, ему было 40 лет. Диагноз – рак. Мы за него сражались, мы за него молились, мы брали посты, мы делали все, что мы знали, но он ушел. И у нас 2 недели назад было поминальное служение. На поминальном служении приехало много пасторов со всего, не только Урала, но с разных мест России, кто знал его. И я запомнил выступление одного пастора, он вышел на сцену и говорит: вы знаете, когда у меня Женя был последний раз в церкви, была конференция, было много проповедей. И когда конференция, мы очень заняты всегда, заняты. И он, когда оставался, он говорит: слушай, давай, посидим, пообщаемся. Я говорю, и пастору, вот, ну, вам нужно отдыхать, вы только что проповедовали. Ладно, я пойду потом. И он говорит, вот так вот потом, собрание, служение, говорит, и вот я так с ним, говорит, и не поговорил. И сейчас, говорит, его нету. Я думаю, как же так я упустил-то? Мы могли бы общаться, разговаривать, а мы так с ним, знаете, как вот говорят, не договорили, да? Церковь может заниматься многими вещами, очень важными вещами. Но послушайте, я за свои 20 лет пасторства убедился, важна не просто цель, к которой мы идем, но как мы к ней идем. Миссии, служение, новое здание, это так прекрасно. Но не менее важно отношение между нами, к которому мы идем. Этот пастор, когда говорил, я тут же вспомнил знаменитое стихотворение нашего российского поэта, уже умершего, Юрия Левитанского, которое я помню с детства. Собирались наскоро, обнимались ласково, пели, балагурили, ели да шутили. День прошел, как не было, не поговорили. Верили, виделись, не виделись, ни на что обиделись, помирились, встретились, шуму натворили. Год прошел, как не было, не поговорили. Так и жили наскоро, и дружили наскоро, не жалея тратили, не скупясь дарили. Жизнь прошла, как не было, не поговорили. Знаете, вот мы так вот живем вот в этой суете, все это проходит, а как будто что-то важное теряется, милые мои. Вот сейчас начало Нового года. Я думаю, мы, я знаю, в нашей церкви, в церкви пастора Максима, наверняка у вас, ставите хорошие цели, и это правильно. Мы ставим цели на Новый год. Но еще есть важная вещь. За этими целями не упустите взаимоотношения. За этими целями не упустите любовь, теплоту. Иначе вы взойдете на вершину и вдруг почувствуете, а вы один. И зачем вам эта вершина? И радостью не с кем поделиться. И нет настоящих друзей, потому что ты дружил наскоро. Жизнь прошла, как не было. За этими делами и суетой успей вот поговорить, чтобы любовь была в твоих отношениях, в твоей семье, в твоей церкви. Успей поговорить, сказать о своей любви, своей супруге, детям, своему служителю, своему пастору церкви, поблагодарить за столько лет служения. Все проходит. А мы думаем, потом. Как будто мы здесь вечно собрались на земле жить. А мы не будем здесь вечно. Я вам сказал 3 секрета. Они помогли моей семье через 20 лет любить друг друга. Если вам нужно, возьмите их и исполните. И я вам гарантирую, это будет в вашей жизни тоже работать. Потому что Бог вас любит не меньше. Мы все Его дети. Давайте закроем глаза и склоним голову сейчас. Всемогущий Господь, я благодарен Тебе за это собрание. Я поделился с Твоим народом тем словом, которым Ты наполнил мое сердце. И я прошу, пускай Твое слово сейчас работает в их сердцах, работает в их жизнях. Совершай, Боже, не воинством, не силой, но Духом Твоим все, что Ты желаешь в их сердцах, в их церкви. Я особенно молю, мой Бог, за тех людей, которые проходят через кризис в своей семейной жизни, в своих взаимоотношениях, кризис любви между супругами, между родителями и детьми. Коснись их особенно. Пускай они возьмут это слово практично в своей жизни и начнут исполнять. Давайте будем закрытыми глазами. Если в твоей жизни, в твоей семье кризис реальный сейчас, и тебе нужно чудо Божие, просто подними руку сейчас. Мой Бог, я не знаю всех ситуаций, которые происходят в семьях этих драгоценных детей. Но я знаю, что ты никогда не допускаешь испытаний сверх сил. Ни до одной семьи ты не допускаешь такого испытания. Я прошу, Дух Святой, прямо сейчас касайся их жизни, касайся их сердец. Наполни их сердце любовью с неба, ибо ты, Боже, источник любви. С тобой невозможное возможно. Ты даешь силу прощать. Исцели, Господь, сердца супругов от тех ядовитых слов, которые они успели наговорить друг другу. Коснись сердец, где пустота и равнодушие поселились. Пускай что-то изменится прямо сейчас. Не воинством, не силой, но Духом Твоим. Наполни сердце сверхъестественной любовью. Обрати сердца супругов друг к другу. Пускай любовь, чувства воскреснут. Обрати сердца отцов к детям, а детей к отцам. Да придет прощение во имя Иисуса Христа. Яви милость Божия, исцеляющую милость, излечивающую благодать. Я молю Тебя, Господь, Сорамандекей, мы уповаем на Тебя. Ни один человек, ни один психолог, ни один специалист не может помочь. Только Ты даешь жизнь с избытком. Я молю, да придет избыток жизни в каждый дом. Пускай пустота уходит. Любовь наполняет. Любовь наполняет. Драгоценный, еще хочу помолиться. Я чувствую здесь у кого-то проблемы, большие проблемы с детьми. Может быть, твой сын в беде или просто оказался в яме, не воспринимает, ты не знаешь, что сделать, сердце болит. Если это ты, подними руку сейчас. Господь, я молю сейчас за этих родителей. Боже, я соглашаюсь с ними в единстве и в молитве за их детей. Боже, я соглашаюсь с ними за их детей, в молитве за их сыновей и дочерей. Я молю, мой Боже, коснись их детей прямо сейчас. Я не знаю, где они находятся. Может быть, кто-то под иглой. Может, кто-то в какой-то дыре. Может, кто-то в пустоте находится. Бог мой, приди к их детям. Потряси, покажи, что им нужно вернуться. Вернуться к Тебе прежде всего, Господь. Прийти к Тебе. Открыться перед Тобой, Бог. И открыться перед своими родителями. Мой Боже, мы молимся за спасение наших детей. Мы веруем, что спасемся мы и весь наш дом во имя Иисуса Христа. И мы соглашаемся. Благословение к нашим детям да придет. Боже, дай нам мудрости, дай нам терпения, дай нам любви достучаться до наших детей, Господь. И действительно являть им любовь и милость Христову. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Давайте встанем сейчас. И я попрошу сейчас, возьми руку ближнего своего. Вы знаете, через испытание верностью проходит и каждая семья, и каждое служение, и церковь. Когда на самом деле мы приходим через много разных вещей, но когда мы сохраняем верность, метко появляется невидимый знак. И мы, как я сказал, те же, но в то же время уже другие. Боже мой, благослови эту семью в Донецке. Благослови, Боже, Твой народ, благослови церковь. Ты глава этой церкви. Ты Господь. Созидай ее такой, какой Ты желаешь ее видеть. Чтобы она была славной церковью. Чистых, светлых, сияющих белых одеждах славы и святости. Благослови, Боже, пастора и супругу Леонида и Юлю, Бог. Даруй мудрости, терпения, идти за Тобой, Господь, и вести за Тобой Твой народ, ибо Ты его пастырь и начальник. Я молю, мой Бог, укрепи их, учи доверять друг друга, учи любить друг друга, учи прощать друг друга, учи видеть достоинства и быть милостивым к недостаткам. Учи, Господь, стоять друг за друга. Мы несовершенны, но мы хотим и стремимся к совершенству. Меняй, Бог, нас, преобразуй. Делай нас людьми по Твоему сердцу, Боже. Благослови, благослови. Пускай воистину будут небесами поставлены эти невидимые метки верности, посвящения своей духовной семье, своей церкви. Во имя Иисуса Христа. Благослови, Боже, укрепи. Ты не допускаешь испытания сверх сил ни до одной семьи, ни до одной церкви, ни до одной жизни. Все, через что мы проходим, у нас есть силы преодолеть и преодолевшим устоять. Да будет тебе, Господь, вся слава, вся честь и вся хвала, великий и всемогущий, царь царей, Господь господствующий, альфа и омега, начало и конец, творец всего видимого и невидимого во веки веков. И каждый верующий да скажет, и да воздаст Богу всю славу, честь. Дай Богу славу. Аллилуйя! Цель! Аллилуйя! Скажи трем людям вокруг себя, как Бог нас с тобой сильно любит. Скажи, как Бог нас с тобой сильно любит. Благослови его. Скажи хорошие вещи. Аллилуйя. И давайте дадим еще Богу большую славу за наших братьев и сестер, за церковь, за духовную семью.